Говорит Радио Свобода. Австралийское фиаско Владимира Путина.
Чуть ли не впервые в истории Запад ставит своей целью не изменение политики России или политической системы России, а устранение конкретного главы государства.
Война нового типа. Москва хочет деморализовать Запад. Запад ждет перемен в Москве.
Запад возлагает свои надежды прежде всего на смену режима в России, то есть на Россию после Путина.
Кремль требует федерализации Украины, а сторонников федерализации России задерживает ФСБ.
Когда ты теряешь контроль над своей жизнью, тебя просто там везут, куда им надо, или приходят к тебе домой, конечно, это мало приятного. Но занимаясь политикой в России, к этому надо быть готовым.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин досрочно покинул саммит «Большой двадцатки» в Брисбене. На пресс-конференции перед отлетом он заявил, что саммит проходил в доброжелательной и деловой атмосфере. Однако журналисты свидетельствуют, что российскому президенту в Австралии был оказан ледяной прием. Было очевидно, что Путин не стал в Брисбене звездой, у которой все хотели бы взять автограф. Иногда он выглядел действительно всеми покинутым. Одиночество Путина и социальное презрение в его адрес были платой за его действия в отношении Украины, констатирует Франкфуртер Альгемайне Цайтунг. Вслед за премьер-министром Канады Стивеном Харпером, который открыто назвал Путина лжецом, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не доверяет Владимиру Путину и что если Россия не прекратит дестабилизировать ситуацию в Украине, то последуют новые, более жесткие санкции против Москвы. А вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в пятницу в Киеве на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко, заявил, что Вашингтон не признает аннексию Крыма.
We spoke about the threat to Ukrainian sovereignty and territorial integrity.
Мы говорили о том, что российская агрессия представляет угрозу украинскому суверенитету и территориальной целостности.
In the 21st century, for countries to attempt to redraw.
В 21 веке категорически неприемлемо силой менять государственные границы в Европе или где-либо еще, или осуществлять военное вторжение, потому что вам не нравится решение, принятое соседней страной. По сути, поведение России представляет собой вопиющее нарушение ключевых принципов нашей международной системы, и именно поэтому мировое сообщество ответило единогласно.
Предоставлять или не предоставлять Украине современное боевое вооружение? Этот вопрос в последнее время активно дебатируется и в американской прессе, и в коридорах власти. Поставки американских вооружений обсуждались, согласно американской прессе, и во время встреч Джо Байдена в Киеве. Сообщения о концентрации российских войск на границе Украины и переходе военных колонн на территорию, находящуюся под контролем сепаратистов, подстегнули сторонников срочной помощи Киеву. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
В пятницу Пентагон объявил о том, что американские военные передали украинской армии 3 антиартиллерийских радара, способные моментально выявлять огневые точки, откуда ведется артиллерийский огонь. В ближайшие недели украинские вооруженные силы получат еще 17 таких систем. Эта техника – часть американских военных поставок Украине, из которых, по решению президента Обамы, полностью исключено оружие. Вашингтон выделил 118 миллионов долларов на поставки военного оборудования, техники и на подготовку украинской армии. Администрация Барака Обамы отвергает просьбы украинского правительства о предоставлении антитанкового и стрелкового вооружения и продолжает настаивать на том, что США ограничатся тем, что Белый дом называет нелетальной помощью. Согласно газете «Вашингтон-Пост», вице-президент Байден во время встреч с украинским руководством в конце недели в очередной раз отклонил просьбу о поставках вооружений. Однако, отвергая просьбу Украины, Белый дом оказывается все в большем одиночестве. На рассмотрении в Конгрессе сейчас находятся два законопроекта. Одним из них предусматриваются поставки Украине противотанковых вооружений, систем контроля и ведения огня, средств коммуникации и так называемых тактических самолетов-беспилотников. Вторым санкционируется предоставление Киеву самой разнообразной разведывательной информации о местах расположения передвижения российских войск в приграничных с Украиной районах и в Крыму. Эти законопроекты поддерживаются большинством законодателей из обеих партий. Конгресс, впрочем, не может заставить президента пойти на эти шаги, но символический вес такого решения будет очень значительным. Многие видные американские политики и комментаторы публично высказались в поддержку поставок вооружений Украине. В их числе, например, бывший советник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм в своем совместном заявлении во вторник упрекают президента Обаму в том, что его отказ предоставить оружие Украине по сути представляет собой, как они пишут, введение военного эмбарго в отношении жертвы агрессии. Украинскую армию необходимо вооружить с тем, чтобы она могла защитить свою страну и дать знать Кремлю, что за экспансию придется расплачиваться. Таков основной аргумент сторонников вооружения Украины. Противники предупреждают, что такой шаг приведет к раздуванию конфликта, потенциальному прямому вторжению России на Украину, к войне, которую Киев выиграть не может. А обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион приводит в газете «Чикаго Трибюн» другие соображения. Самое главное, это превратит в реальность в глазах россиян миф о том, что Россия противостоит на Украине агрессии НАТО. Ничего не может повысить в России уровень поддержки войны с Украиной, чем изображение американского оружия, используемого для убийства русских на границе. Президент Обама осознает, что, решив предоставить вооружение Украине, он возьмет на себя большой риск. Так считает Ричард Вайтс, американский политолог, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне. Как только мы начнем поставки оружия Киеву, у Москвы появится гигантский соблазн возобновить полномасштабную войну на востоке страны и прощупать, как далеко она может распространить свой контроль на Украине, в то время как у украинской армии не будет возможности остановить наступление. Ведь на овладение техникой, подготовку боеспособных украинских подразделений понадобится время. Честно говоря, Украина оказалась в ужасном положении. Она не является членом НАТО, и поэтому Соединенные Штаты мало что могут сделать, чтобы ощутимо помочь ей, за исключением угрозы введения более жестких санкций. Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, предполагает, что несмотря на давление в отношениях с Украиной, президент Обама будет следовать своему основному политическому инстинкту – стремлению к деэскалации конфликтов, что для него означает, скорее всего, отказ от поставки вооружений Украине.
Пока 6 лет показывает, потому что пока ситуация не дойдет до крайности, каких-то определенных и решительных действий предприниматься не будет.
Ну а что с точки зрения Белого дома будет являться такой крайностью в украинском случае, как вы считаете?
Эскалация конфликта на Украине, прямое вмешательство России, геноцид, массовые убийства, насилие, когда уже с моральной точки зрения и НАТО, и США молчать будет нельзя.
Впрочем, взгляды на снабжение Украины оружием могут быть не столь однозначны в окружении президента Обамы. В среду на слушаниях в Конгрессе Энтони Блинкен, кандидат на должность первого заместителя госсекретаря, высказался за обсуждение и такого варианта действий, учитывая серьезные, по его словам, нарушения России Минских соглашений.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Запада взять Россию на понт. Министр отметил, что действия западных стран направлены на смену режима в России и указал, что возвращение к прежней модели отношений России с Европой невозможно. «Россия и Запад находятся в состоянии войны», — констатирует голландский журналист, эксперт по России Ханс Лоос. «Эта война нового типа, можно назвать ее нелинейной, гибридной, постмодернистской». То, что происходит сегодня в Украине, это лишь точечная материализация гораздо более крупномасштабного процесса, в ходе которого Кремль стремится не к завоеванию земель, а к тому, чтобы общественно-политическая матрица в других государствах мутировала, приобретая черты путинской России – коррумпированность, недоверие и цинизм. С Хансом Лоосом встретилась амстердамский корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
Ханс Лоос – один из немногих западных журналистов, по-настоящему хорошо знающих Россию. По совпадению, именно они сегодня призывают западных политиков открыть глаза и увидеть, что за действиями Кремля стоит не банальный реваншизм и возврат в Советский Союз, не захват территорий в стиле XIX века и не полоумие диктатора, а хорошо продуманная современная тактика по деморализации всего западного сообщества с использованием самых последних технологий и вполне в стиле XXI века. Ханс Лоос не сразу стал журналистом. Много лет он проработал в российском бизнесе. На Урале, в Москве и в Петербурге Лоос, в частности, помогал российским компаниям стать прозрачнее, а следовательно, привлекательнее для западного капитала. Ханс Лоос.
Теперь, в свете нынешнего экономического и политического климата, я думаю, бог ты мой, чем мы тогда были заняты, что мы думали? Нами двигал наивный идеализм. Может, из побуждения идеализма, может, доброй воли, а может, цинизма, мы закрывали глаза на то, что на самом деле происходило в России, как становилась путинская система. Я прожил в России в общей сложности 6 лет, но по возвращении в Нидерланды также остался связан с Россией в силу профессиональной деятельности. Этот период в моей жизни совпадает со временем правления Путина, то есть я тоже в некотором смысле дитя путинизма. Думаю, что где-то на подсознательном уровне я руководствовался той же идеей циничного реализма. Пока крепнут наши экономические связи, политическая составляющая, это постмодернистское нытье, предназначенное только для внутреннего потребления, не имеет значения. Экономические связи не дадут ситуации выйти из-под контроля. Теперь я думаю иначе.
Сегодня в упор не видеть того, что происходит с Россией, труднее, чем несколько лет назад.
Да
уж, сегодня это стало тяжело. Россия больше не считается партнером Запада. Когда был сбит рейс MH17, обозначился поворотный момент, после которого отстаивать точку зрения, что Россия продолжает являться нашим экономическим и политическим партнером, стало дурным тоном. Вести дела с Россией стало тяжело. Однако экономические связи, существующие между Россией и Западом, невозможно просто взять и разорвать. Да и стоит ли? Это еще вопрос. Это невероятно сложно. Процесс.
Вы сами пишете, задачи старых крупных международных альянсов, таких как НАТО и Евросоюз, приобрели второстепенное значение по сравнению с коммерческими интересами отдельных западных корпораций на территории таких стран, как Россия. Формально жизнь усложнилась только у тех, кто занимается продуктами питания. У голландской торговой компании «Газюни», например, все по-прежнему в шоколаде.
Не знаю, насколько шоколадной можно назвать позицию компании, которая находится в меньшинстве в консорциуме, где «Газпрому» принадлежит 51%. Мне гораздо более интересным представляется тот факт, что в Голландии отсутствовала публичная дискуссия о стратегическом значении участия в проекте по строительству газопровода Nord Stream. То есть дискуссия была, но никогда не привлекала большого общественного внимания. Я думаю, что очень многие голландцы не подозревают о том, например, что мы предоставляем «Газпрому» преференции на нашем внутреннем рынке, чтобы иметь возможность играть роль страны-распределителя газа, роль исполнительную, служебную. Необходимо провести серьезное журналистское расследование на тему того, как через нашу налоговую гавань проводится российский капитал, где он оседает, как наша экономика используется для облегчения операций с потоками коррупционных денег. Это вызывает нешуточное беспокойство. С другой стороны, российский капитал долгое время был для нас хорошим источником дохода. В феврале этого года в посольстве Нидерландов в Киеве проходил вечер-презентация на тему налоговой привлекательности королевства. Эта презентация проводилась не для людей, которые тогда стояли на Майдане. Эта презентация проводилась для тех, кто тогда считался украинской политической и экономической элитой. Буквально через несколько дней эти люди спасались бегством из Киева. Я имею в виду, что наша политика в отношении России и Украины определялась однозначно экономическими интересами. Можно задаться вопросом, разумно ли это было. Украину все эти годы мы вообще не рассматривали как важный пункт во внешнеполитической программе. Наиважнейшим пунктом для нас была Россия. Украина воспринималась как побочный вопрос. Неверны аргументы о том, что Запад намеренно занят экспансией на Восток. Экспансия Запада на Восток – это желание Украины. Тем более грустно мне наблюдать, как на аргументы о якобы геополитической экспансии Запада покупаются и некоторые голландцы, тем самым отказывая украинцам в праве голоса, как будто бы Украина не является суверенным государством. Лучший пример — это то, как легко мы проглотили аннексию Крыма России. Да, к ней прикрепили историческую справку, но подобная аргументация ложная. Нам что, тоже можно вновь прибрать к рукам Индонезию?
Превращение информации, культуры и денег в оружие – это неотъемлемая часть гибридной нелинейной войны, которую ведет Кремль. Применение такого оружия Кремль сочетает с конспиративными мелкомасштабными военными операциями. Пишет из Лондона еще один западный журналист, знающий Россию изнутри – Петр Померанцев. На днях англоязычный антипод Иннопрессы «The Interpreter» опубликовал доклад Померанцева в соавторстве с Майклом Вайсом «Угроза нереальности. Информация, культура и деньги как оружие Кремля». Глобализация рынков теоретически должна была привести к сублимации конфликтов в мирную коммерцию. Однако вместо того, чтобы рассматривать глобализацию как шанс для совместного экономического подъема, Кремль увидел в ней механизм, дающий право на агрессию и возможность разделять и властвовать, говорится в докладе. Россия, по мнению авторов, выступает сегодня в авангарде злонамеренной глобализации, но ее методы скоро переймут и другие режимы, говорит Ханс Лоос.
У Запада никак не получается придумать адекватный ответ на сегодняшнее поведение России, несмотря на то, что мы уже много лет назад должны были предвидеть такой ход событий. Представьте себе, что ваш деловой партнер годами поливает вас грязью, как на международной арене, так и дома. Запад преподносится как враг номер один. Вокруг этой идеи мобилизуется общественное мнение. Эта тенденция вызывает беспокойство, но мы закрывали на нее глаза, пусть и неосознанно.
Кремль ангажирует не только западных журналистов, политологов, Навальная, например, и отдельных политиков, обещая места в крупных российских компаниях, но и целые зарубежные политические партии и движения. Путинизм становится одинаково привлекательным для, казалось бы, совершенно разных, даже противоборствующих групп – неонацистов и антиглобалистов, американских христианских фундаменталистов и анархистов, евроскептиков и разоблачителей американских служб безопасности. Это происходит потому, что, в отличие от диктатур старого типа, постмодернистская диктатура в России использует идеологии как взаимозаменяемый набор аксессуаров, пишут Померанцев и Вайс в своем докладе. Комментирует Ханс Лоус.
Путинская модель, аргументация, с которой эта модель позиционируется на мировой сцене, находит широкий отклик в Восточной Европе. Но и на Западе. Кто сегодня политические партнеры Кремля? Это партии, занимающие крайние позиции в политическом спектре, причем как справа, так и слева. Или подчеркнуто антиевропейские партии. Это члены таких политических объединений ездили наблюдателями на выборы в Луганск и Донецк. Сплошное мошенничество.
Представляет ли наступление путинизма реальную опасность для Запада?
А все уже происходит прямо у нас на глазах. Возьмите преемницу Кэтрин Эштон, итальянку Федерико Могерини. Не успела она проработать на новом посту несколько недель, как уже ставит под сомнение необходимость санкций против России. Такие настроения подогреваются странами, которые в результате санкций терпят серьезные убытки. Это прежде всего страны Восточной Европы, сильно зависимые от российского газа. Таким образом складывается ситуация, когда президент Чехии открыто высказывается против санкций и против Майдана, что, учитывая чешскую историю, парадоксально. Это происходит сегодня, и эти политические силы нельзя списывать со счетов. Что мне представляется наиболее опасным, так это то, как мы на Западе перенимаем механизм работы путинской информационной системы. Я говорю о цинизме, с которым в России сегодня смотрят на определенные политические институты, которые мы у себя дома воспринимаем как непреложную истину, такие как разделение властей, свобода слова, неподкупность, права человека. В России все эти вещи цинично воспринимаются как способы достижения политических целей. Запад пропагандирует права человека не потому, что верит в них, а для того, чтобы закрепить контроль над определенными областями. Это очень циничный взгляд на институт, который представляет собой основополагающую в нашем обществе ценность. Вот что меня тревожит больше всего.
Цинизм как основной продукт российского экспорта?
Да, и очень успешный. В информационном поле это заметнее всего. Россия там начала доминировать. Огромные деньги вбухиваются сегодня не столько в масс-медиа, направленные на внутренний российский рынок, сколько нацеленные на зарубежного потребителя. Бюджет Russia Today составляет более 300 миллионов долларов в год. В ближайшее время он должен возрасти еще почти на 50%. Это невероятные суммы. В Россию сегодня, поглотившую РИА Новости, также вкладываются большие деньги. При этом все дополнительные капиталовложения в государственные российские СМИ идут на развитие информационных каналов за пределами России. Пару недель назад стартовал новый канал Russia Today в Великобритании. Скоро планируется добавить вещание на французском и немецком языках. Это те СМИ, в которых дезинформация и ложь используются как инструменты, направленные на то, чтобы помешать общественной дискуссии на Западе или направить ее в нужное Кремлю русло. Эта война ведется не из буков, но ее последствия будут намного разрушительнее, чем стрельба из оружия. В этом-то и заключается идея ведения нелинейной, гибридной войны. Мягкие методы борьбы оказываются намного эффективнее военного вмешательства. Военный конфликт на Украине можно рассматривать как материализацию того, что до сих пор было лишь пиар-концепцией путинской идеи. Еще одна такая пиар-концепция – путинская стабильность. Это один из самых наглых мифов в современной России, которая давно уже не была в таком нестабильном положении. Сегодня в России нельзя и шага ступить без того, чтобы не пойти на большой риск.
Чего добивается Путин всеми этими дорогостоящими мерами?
В основе его политики лежит желание продлить жизнь созданной им системы. В геополитическом смысле Кремль стремится к созданию многополярной модели мира. Иными словами, Кремль хочет прекратить гегемонию США, а также ослабить и желательно как можно больше коррумпировать Европу. То есть изменить окружающий мир по собственному подобию, сделав основными методами ведения игры шантаж, подкуп, экономическое и политическое давление. В самой России во все большей степени проявляется политический каннибализм. Правящая клика становится все меньше и меньше. Она пожирает самое себя, чтобы обеспечить дальнейшее выживание. Такие гиганты, молохи, как Роснефть и Газпром, которые на мировом рынке могли бы зарабатывать сотни миллиардов долларов, выпрашивают рефинансирование у Кремля из всех доступных резервных фондов и пенсионных сбережений каких-нибудь простых тети Оли и дяди Вани. За ростом Роснефти, которая поглощает все новые компании, не стоит ни эффективной бизнес-модели, ни привлекательной и содержательной программы долгосрочного развития.
В докладе Померанцева-Вайса содержится призыв ко всем, кому дороги ценности демократии, объединиться в борьбе против дезинформации и стратегической коррупции. Авторы, в частности, рекомендуют создать международный рейтинг системы дезинформации, создать фонд юридической помощи журналистов, против которых возбуждают дела о клевете, проводить альтернативную Валдаю конференцию и вести разъяснительную работу с группами населения, которые наиболее часто становятся адресатами кампаний по дезинформации, как, например, русскоязычное население Латвии. Также необходимо требовать прозрачности финансирования экспертно-аналитических центров. Ханс Лоус.
Что нам делать? Это очень сложный вопрос. Я думаю, в том, что касается санкций, Европа должна продолжать их поддерживать. Это мера, нацеленная на долгосрочный эффект. Ее последствия в краткосрочной перспективе всегда спорны. Что касается газовой политики в отношении России, то Америке, которая сидит на сланцевом газе, в этом смысле проще. Европа – очень сложное политическое образование, альянс демократических стран, где невозможно ввести какую-то штрафную меру одним росчерком пера. Но, само собой разумеется, что первостепенной задачей для Европы сегодня является выработка энергетической программы, которая опиралась бы на возобновляемые источники, с расчетом в перспективе полностью отказаться от газа, во всяком случае российского. Это реальная необходимость. На кон поставлено все. Я думаю, что появление такой программы – вопрос времени. Я настроен скептически, но не негативно. Работа в этом направлении ведется. Мы уже потеряли очень много времени и не должны давать слабину. Нам важно сегодня в лице России, российской власти, видеть опасность для основополагающих для нашего общества ценностей, для нашей политэкономической модели. И это отнюдь не консервативная картина мира, скорее наоборот.
Путинский режим невозможно реформировать, пишет Ханс Лоус в популярной голландской газете «Волкскрант». Он либо есть, либо его нет. Масштабная поддержка Путина среди россиян во многом объясняется пониманием этого простого факта и страхом перед неизвестностью, которая наступит после Путина.
Я думаю, что ни в Брюсселе, ни в Берлине нет ни одного политика, который бы верил, что санкции заставят российскую правящую элиту пересмотреть свою политику, сменить курс. Запад возлагает свои надежды прежде всего на смену режима в России, то есть на Россию после Путина. Эта Россия может появиться на политической карте после 2028 года, а может и в следующем году. Еще никогда Западу не было так сложно нащупать в российском обществе точки, за которые можно было бы зацепиться, которые давали бы хоть какую-то перспективу улучшения климата в России в будущем. Именно поэтому необходимо продолжать инвестировать в проекты, направленные на создание гражданского общества, на построение отношений с простыми россиянами как с фактором политического процесса, на поддержку российской культуры. Путинская власть очень эффективно маргинализировала российское гражданское общество. Оно ослаблено, оно превращено в симулякр. При этом россияне продолжают заниматься построением гражданского общества, но оно строится за пределами пределами политического дискурса. Политическое же поле так зачищено, что нам из Европы уже просто некому звонить, чтобы услышать адекватный ответ. Официальная Москва говорит одно, а делает совершенно другое. Москва, например, до сих пор отрицает свое присутствие в Донбассе. Все превратилось в одну сплошную ложь, конструкцию одной большой политической пиар-машины. Это похоже на сурковское реалити-шоу, в котором россиянам отведена второстепенная роль.
В той же статье в газете «Волкскрант» Ханс Лоос обращает внимание читателя на рассказ «Без неба», опубликованный в марте этого года в журнале «Русский пионер» и подписанный Натан Дубовицкий. Не секрет, что за этим псевдонимом, скорее всего, скрывается идеолог путинизма Владислав Сурков. В рассказе речь идет о первой нелинейной войне, в которой воюют не две стороны, а все против всех. Причем воюют не государства целиком, а военные альянсы, составленные из отдельных городов и групп. Вот несколько отрывков из рассказа. Случалось, несколько провинций выступали на одной стороне, несколько на другой, а какой-нибудь город или поколение, или пол, или профессиональное сообщество того же государства – на третьей. Потом они могли переменить положение, перейти в какой угодно лагерь, иногда прямо в бою. Задачи конфликтующих были очень разные. У кого что, как говорится. Захват спорных участков шельфа, насильственная презентация свежей религии, повышение рейтингов и котировок. Простодушные полководцы прошлого стремились к победе. Теперь поступали не так глупо. В основном понимали войну как процесс. Точнее, часть процесса, острую его фазу. Не самую, может быть, важную. Ханс Лоос. Война на Донбассе как часть процесса? Не самая, может быть, важная?
Скажу честно, когда я первый раз прочитал рассказ, то подумал, боже мой, что это за постмодернистский бред, что он этим хотел сказать? Текст показался мне написанным с претензией, стилистика тоже была странная, все коротенькими предложенницами. Но потом я перечитал его второй и третий раз и понял, что это все же интересно. Мое внимание сосредоточилось на описании нелинейного ведения войны, заключения альянсов. Рассказчик принадлежит к простым деревенским людям, над чьими головами дроны ведут войну. На его семью падают обломки самолета. Когда я думаю о трагедии рейса MH17, я думаю о том, что пришлось пережить родственникам погибших. Но я думаю и о том, какой незабываемой травмой это стало для местных жителей тех деревень, на которые обрушился Боинг. И я все время вспоминаю рассказ Суркова. Эти маленькие люди в маленьких домиках на маленьких огородах, наших жандармов из миссии по репатриации останков оттуда эвакуировали, потому что стало опасно работать на месте крушения, а местные жители в то же время просто собирали урожай, а за пару недель до этого им крышу пробили мертвые тела, посыпавшиеся с неба.
А потом голландский премьер Марк Рютте апеллирует к сочувствию Путина, приравнивая репатриацию останков пассажиров Боинга к поднятию затонувшей подлодки «Курск».
Да уж, интересно было бы знать, какой такой специалист ему посоветовал это сравнение. Я тоже, когда прочитал об этом в новостях, просто поразился. Хотелось бы знать, что Путин подумал.
Может быть, это такой тонкий намек был. Путин подумал, черт, они знают, что это тоже я.
Да, черт, они все знают. То есть, может быть, это со стороны нашего премьера была ирония такая, в стиле Суркова. А мы, дураки, не поняли.
Корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко беседовала с голландским журналистом и знатоком России Хансом Лоосом. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, весь мир понимает, что Путина в Австралии встретили очень холодно, и его досрочный отъезд тому свидетельство. Интересно, как эту неприятную историю преподнесли зрителям федеральных телеканалов?
Это было удивлением большим даже для меня, хотя казалось, что я уже не способна удивляться ящику вообще. Так вот, когда начались аналитические программы уикенда, вдруг выяснилось, что, оказывается, это большая победа Путина и России. Я как-то сначала даже ушам своим не поверила, а потом выяснилось, что это так. Вот, например, Яровая, пребывая в гостях у Соловьева, говорила что-то типа того, что вот, наконец-то, Запад получил эталон поведение. Россия – это страна, которая показывает, как нужно во всем – в экономике, в политике, в культуре. Ну, я так огрубляю мысль, но идею, кажется, выражаю верно. Был введен даже новый термин. Мадам Крашенинникова сказала, что Путин проявил необычайное политическое благородство и политическую грацию. То есть был полный абсолютно восторг. То, что говорил, например, Железняк, я даже не могу воспроизвести. Мне как-то неловко говорить нашим слушателям о том, как он аттестовал австралийского премьера. Сегодня господин Лавров тоже как бы подвел базу подо все, что происходит. Это имеется в виду, я думаю, и заодно и австралийская вот эта эпопея. Сказал, что Запад берет нас на понт. Это, знаете, такое новое слово в дипломатии. Так что вот все видели, все понимают, все читают, все знают, как реагирует мир. А выясняется, что это наша победа. И не просто моральная победа, это можно было понять, а просто самая настоящая победа.
Но обывателей заботит не столько саммит в Австралии, сколько гречневая крупа. Она резко подорожала с начала ноября почти на 30%. Говорят, что подорожают макароны, пшено, рис. И это тема для всякого зубоскальства в блогах. Но смеются в основном люди состоятельные. Ведь нужно что-то объяснять домохозяйкам. Что им говорит телевизор?
На самом деле о гречке говорят всю неделю. Но был какой-то день, когда вообще говорили исключительно о гречке. С этой гречки начинались выпуски новостей, и было совершенно ясно, что если выпуск новостей начинается с того, что в Пензе нету гречки, а в каком-то супермаркете или в какой-то сети супермаркетов в Питере дают по несколько пачек в одни руки, то ажиотаж дальше будет идти просто со скоростью ядерной реакции и очень быстро доберется до Москвы. И вот я думала, а почему, собственно, мы так откровенно, то есть мы, имея в виду наше телевидение, почему вдруг так откровенно заговорила о гречке? Я для себя придумала, может быть, такой ответ, что гречка – это то малое, что на самом деле можно легко как-то поправить, что на самом деле особого дефицита гречки нет, и очень легко и господину Медведеву, и всяким товарищам из телевизора говорить о том, что вот гречка – это заговор спекулянтов, и на самом деле не нужно психовать, все будет нормально. Вот делают пассы руками, заклинают, и гречка появится. Я думаю, что с гречкой действительно особых проблем не будет, потому что с тем, с чем будут проблемы, телевизор нас точно не проинформирует. Но я, вы знаете что, вот мне еще даже больше гречки задело другое. Все знают, хотя телевизорщики об этом не говорят, что Москва задыхается. То есть мы месяц живем буквально просто в каком-то чудовищном воздухе. Вот я сейчас сижу в центре Москвы, и на Малой Бронной я закрываю все окна, потому что невозможно иначе дышать. И вот посмотрите, народ абсолютно, абсолютно равнодушен к тому, чем он дышит. Вот гречку, вот телевизор обсуждает гречку, и люди как-то обсуждают. О том, что творится с экологией, вообще не говорят. Нам только совет последовал, опять же, из ящика, что не нужно дышать глубоко. Дышите как-то там помельче, и все будет хорошо. И вот эти вот вопросы какие-то важные, они вообще не обсуждаются. Точно так же, как была история на прошлой неделе, чудовищная история, которую обсуждал, на самом деле, только московский канал 24, когда вдруг были дикие скачки газа, и в большом количестве домов. Опять же, в самом центре Москвы, опять же, в Пресненском районе загорались плиты, выгорали квартиры, были пострадавшие. Причем это было такое массовое явление. В мороз вывели 800 человек на улицу. Тем не менее, это вообще никак не обсуждается. Этого нет в телевизоре, этого нет в жизни. Так что мне кажется, что вот манипуляция гречкой – это тоже такой очень хитрый ход. Ну и, может быть, еще в назидание правителям, потому что гречка – это вообще такой продукцию стратегического запаса, потому что, как мне кажется, вот так бы я для себя сформулировала, вот из этой самой гречки очень легко варить кашу в головах своих подданных, чем и занимается регулярно телевидение.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели». Российские блогеры тоже обсуждали австралийское фиаско Владимира Путина и откровенное интервью Игоря Стрелкова в газете «Завтра». Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Уходящая неделя началась в сети с вездесущей фотографии коалы. Догрызающий эвкалиптовый листик зверь удивленно смотрел в камеру. Подпись гласила: «То есть как уехал?» Путин, которому в Австралии не оказали должных почестей, улетел с саммита «Большой двадцатки» раньше. Но зато, как сообщили «Вести-24», поставил рекорд пребывания в воздухе. В ответ на это шутка Юрия Тимофеева. Грубая, но смешная.
Возвращаясь с саммита «Большой двадцатки», Путин установил рекорд расстояния когда-либо преодолевавшегося посланным нафиг человеком.
Унижению Путина рады были многие, но у кого-то к этой радости примешивается чувство стыда. Александру Шмелеву не так стыдно было за пьяного Ельцина, как за трезвого Путина.
Помню, в начале 2000-х одним из основных аргументов сторонников Путина было «наконец-то у нас появился лидер, за которого перед остальным миром не стыдно». Дескать, Борис Николаевич постоянно за рубежом что-то невообразимое чебучивал. То оркестром начинал дирижировать, то на шасси самолета мочился, то напивался и просыпал встречу с премьером Ирландии. В общем, позорил страну не по-детски. А нынешний, мол, и держится хорошо, и не пьет, и по-немецки речь произнести может. Все его уважают, и на нас это уважение распространяется. Нынешний австралийский саммит окончательно перечеркнул и этот небольшой бонус. Ничего подобного по отношению к Ельцину даже представить себе было нельзя. Над покойным Борисом Николаевичем в мире могли посмеиваться, однако его, по крайней мере, не презирали.
Главный аргумент тех противников Путина, которые, тем не менее, осуждают поведение западных политиков по отношению к нему, это страх, что униженный на международной арене лидер у себя дома включит Сталина. И к концу недели он действительно предложил бороться с экстремизмом и экспортом цветных революций, захотев, очевидно, черно-белую. Защитники Путина от западных грубиянов торжествовали почти неделю. Владимир Соловьев напоминал Западу о краткости электорального цикла.
«Схамили некоторые лидеры двадцатки Путину. Пройдет пара лет, на следующей двадцатке Путин будет, а схамившие?»
Бывший публицист Максим Соколов даже сочинил басню про русского медведя, впавшего в спячку прямо на президентском посту. Но я ее, с вашего позволения, цитировать не буду. Александр Баунов на «Слоне» рассуждал о том, что все, что движет Путиным, это как раз стремление добиться уважения.
Если сформулировать сейчас нашу национальную идею, ради которой у нас готовы напрячься и потерпеть, это внешнее уважение. Но оно ведет себя как горизонт. В тот момент, когда мы пошли за ним в поход, оно стало от нас отдаляться. Его стало меньше, а не больше. Может выясниться, что битву с горизонтом вообще невозможно выиграть. Раньше была тень отца Гамлета, потом призрак коммунизма. Теперь призрак былого уважения бродит по России и требует жертв. Но, как часто бывает с призраками, они исчезают, и выясняется, что жертвы принесены требовательной пустоте.
Но стоит ли, стремясь к уважению, делать такие вещи, за которые как раз уважения лишаются? Загадки, сплошные загадки. Евгений Киселев видит разгадку в том, что Путин верует, что уважают только сильных. Но силы у него как раз и нет.
Мне кажется, Запад наконец осознал то, о чем раньше говорили лишь некоторые. Путин уважает только силу. Все попытки договариваться, убеждать, предлагать компромиссы, призывать к уважению международного права, он считает проявлением слабости западного мира, веруя только в одно право – право сильного. Ну что ж, кажется, подумал Запад, посмотрим, кто сильнее. У нас миллиард населения против ваших 144 миллионов. Больше 60% мирового ВВП против ваших 2%. У нас все передовые производства, все высокие технологии, какие только есть в мире, все крупнейшие научно-исследовательские центры, все мощнейшие мировые средства массовой информации. Ну что ж, давайте потягаемся. Кто кого? Исход понятен, если бы не одно обстоятельство. У России есть ядерное оружие. И вот это меня лично совершенно не радует, потому что совсем непонятно, как далеко может зайти Владимир Путин в упрямом стремлении доказать Западу свою силу и правоту.
Сергей Шмидт считает, что дело не просто в унижении. Путин получил черную метку.
Чуть ли не впервые в истории Запад ставит своей целью не изменение политики России или политической системы России, а устранение конкретного главы государства. Грубо говоря, Запад никогда не ставил целью устранения Сталина или Брежнева, а вот устранение Путина целью сделал.
Если Путина в Австралии унижали, то Игорь Гиркин-Стрелков в Москве торжествовал. Вторую неделю он продолжает давать интервью всем, кто хочет их взять. От «Спутника» и «Погрома» и газеты «Завтра» до некогда респектабельной газеты «Ру». Если в газете «Ру» Стрелков Гиркин сетовал по поводу страданий гражданского населения в Донбассе и критиковал ДНРшного премьера Захарченко, то в беседе с писателем Прохановым он гордо рассказывал, как запустил маховик войны.
«Спусковой крючок войны все-таки нажал я». Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге бы все кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд. Мы смешали все карты на столе. Все. И с самого начала мы начали воевать всерьез, уничтожать диверсионные группы правосеков. И я несу личную ответственность за то, что там происходит. За то, что до сих пор Донецк обстреливается, я несу ответственность. За то, что Славянск оставлен, конечно, я несу ответственность. И за то, что он не освобожден, я тоже несу ответственность.
Ах ты, зайчичек! Практически мгновенно отреагировал Станислав Яковлев. Но если все так, то как же быть с хунтой и карателями? И что теперь делать со Стрелковым, который публично признал себя военным преступником? Последний вопрос особенно интересует Максима Кантера.
Военный преступник не скрывает того, что он военный преступник, и всем это нравится. Преступник дает интервью и пользуется успехом в обществе. Это общество здоровое? Общество объявлено не просто здоровым, но эталонно здоровым. Расширение его границ рассматривается как благо. Считается, что везде должно быть так же. Но это ведь дурно, когда военный преступник становится героем.
Что за скучное морализаторство? Гораздо интереснее покопаться в конспирологических версиях. Одна состоит в том, что действия Стрелкова в Славянске – это самодеятельность. Не по приказу российских властей, а чтобы побудить российские власти ко вводу войск. Вторую версию иронически формулирует Павел Пряников.
Путин опять всех переиграл. Стрелков, Аксенов и Малафеев развязали войну в Новороссии, а Путин установил там мир.
Может быть, в этом и смысл откровения Стрелкова? Во всяком случае, так кажется Александру Шмелеву. Псевдоним Стрелков, как он считает, образован не от глагола «стрелять», а от выражения «перевести стрелку».
Пресловутый Стрелков Гиркин – типичный зиц-председатель ФУНД, алкоголик-прохановец, нанятый своим давним приятелем, пиарщиком Бородаем, на роль публичного лица российской агрессии в Донбассе. В то время как в реальности всю работу выполняли специально обученные диверсанты в погонах и, выражаясь словами самого Стрелкова, отпускники, нуждавшиеся в медийном прикрытии. Ведь неопознанные зеленые человечки – продукт одноразовый, слишком уж было бы понятно, что к чему, если бы опять все делалось их руками. Поэтому Кремлю был нужен какой-то герой, которого можно было бы по всем СМИ раскручивать, чтобы затем на него все сваливать. Соответственно, главная задача нынешних стрелковских признаний – перевести стрелки с Путина на себя.
Главный вопрос все-таки в том, откуда берутся все эти стрелковы и что нужно сделать, чтобы их не было. На него отвечает Марина Шаповалова.
Можно ли сделать так, чтобы вот такие Гиркины, Бородаи взрослели? Или чтобы они, которым заведомо не светят ни Нобелевка, ни Оскары, удовлетворялись зарубками на иных фаломерах, менее опасных для жизни населения? Я думаю, все дело в том, что они не могут найти себе никакого мирного применения в своей стране. Нет поля для деятельности. Оно зачищено на все охранительные посты, расставлены чучелы людей, которые даже играться разучились. Примитивные подсосы на системе государственной власти. Отдали бы такому игруну хоть райончик близ Транссиба. Организуй людей, распоряжайся средствами, обустраивай. Он бы там горы свернул, пожалуй, и чувствовал бы себя ничуть не хуже, чем после разжигания войны в соседней стране. Проблема в том, что в чужой стране он может делать, что хочет, а в своей кто же ему даст?
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Владимир Путин неспроста напоминал об опасностях экстремизма. 17 ноября лидера новосибирского отделения партии РПР «Парнас», члена Федерального бюро движения «Солидарность» Егора Савина задержали сотрудники ФСБ, а в его квартире был проведен обыск. Егор Савин участвовал в организации так называемого «Марша за федерализацию Сибири». Российские власти заблокировали страницы ВКонтакте, посвященные этому мероприятию, и объявили предупреждение нескольким российским сайтам, которые написали о нем. Роскомнадзор прислал русской службе BBC уведомление об ограничении доступа в России к странице сайта этой британской радиостанции, на которой было опубликовано интервью с одним из организаторов марша, новосибирским художником Артемом Лоскутовым. В письме Роскомнадзора говорилось, что это сделано в соответствии с законодательством по борьбе с экстремизмом. Перед задержанием Егор Савин вернулся из Москвы, где участвовал в конференции РПР «Парнаса», на которой руководство партии предложило оппозиционным организациям и движениям создать единую коалицию в преддверии региональных и думских выборов. Накануне задержания Егора Савина в интервью германской телекомпании РД Владимир Путин говорил о своем видении будущего Украины. Сопоставил эти два события в своем блоге политик Алексей Навальный. Важнейшая мысль интервью Путина – заявление о том, что будущее у Украины есть только в случае федерализации. Ее активно ретранслируют государственные СМИ. Вот Егор Савин из Новосибирска тоже считает, что федерализация – это прекрасно, поэтому он организовал марш за федерализацию Сибири. Сегодня в 7 утра его арестовало ФСБ, напомнил Алексей Навальный. После допроса Егор Савин был отпущен, а 21 ноября ему возвратили компьютер. Ноутбук вернули. Могут ли быть там установлены программы дополнительные? Поинтересовался он на своей странице ВКонтакте. Я попросил Егора Савина рассказать о своем знакомстве с ФСБ.
Егор, скажите, вы ожидали, что к вам придут? Вы чувствовали, что вокруг вас сгущаются тучи? Было какое-то напряжение, слежка, может быть, угрозы?
Ничего не предвещало беды, даже никаких знаков таких, предчувствий. Как раз мы с женой сидели вечером, обсуждали, когда из страны пора уезжать. Я говорю, ну мы почувствуем какие-то знаки, сокращаются краски вокруг некоторых людей. Она такая, ну наверное, да. И тут утром пришли.
Как проходил обыск, что забрали и что искали?
Сначала меня задержали, когда я садился в машину с утра, то есть собирался ехать по делам. Подвезли на допрос, вот, и уже на допросе мне предъявили там постановление суда, по которому они там могут зайти в квартиру. Ну, их интересовал компьютер, ролик, который я перепостил у себя на странице от 17 августа, как раз в день, когда мы проводили пикет за федерализацию Сибири.
А что на допросе спрашивали?
Зачем сделал? Знал ли ты, что это там попадает под статью, что этот ролик может вызвать там ненависть, там еще что-то, ну, там по 282 статье, вот то, что касается вражду, ну, в общем, такие вот вопросы были.
Вы связываете это с поездкой в Москву, вы вернулись только что из Москвы, из конференции, или это не связано никак?
Мне кажется, что не связано, потому что тогда, наверное, по всей стране бы там, ну или, по крайней мере, ни у одного меня. Я думаю, что они просто заранее готовились по этому ролику, просто хотели со мной познакомиться поближе, и так просто сложилось, что совпали по времени мероприятия.
Это первое в вашей жизни столкновение с ФСБ, первое знакомство?
ФСБ, да, то есть там, если я с полицией, с прокуратурой уже до этого имел контакты неприятные, то вот с этими товарищами первый раз.
И какие у вас впечатления?
Как бы приятного мало, когда ты теряешь контроль над своей жизнью, тебя просто там везут куда им надо или приходят к тебе домой, конечно, это мало приятного. Но занимаясь политикой в России, к этому надо быть готовым.
Вы ожидали, что вас арестуют всерьез или уже было понятно, что отпустят?
Поначалу я не знал, когда после допроса, у меня была уверенность, что это так меня сейчас поддержит какое-то время и отпустят.
В ФСБ очень взбудоражены этой идеей федерализации Сибири. Мне кажется, что она родилась скорее как арт-проект, как какой-то хэппининг, поскольку одним из ее идеологов был Артем Лоскутов, который занимается актуальным искусством. Насколько вообще вся эта идея федерализации Сибири серьезна?
Что такое федерализация Сибири, вот в моем понимании? Это распределение налогов в сторону регионов, муниципалитетов. И это возвращение выборов губернаторов, и все, собственно говоря.
Почему же власть так испугана?
Просто интерпретация слова федерализация в связи с событиями на Украине, оно как бы просто, ну, обострилось. Вот. Считать федерализацией – это чуть ли не отделение. То есть меняется понятие. Слово уже не тот оттенок имеет, который должно.
Ну, какой-то элемент арт-проекта, да, есть все-таки в этом, художественной акции.
Когда мы согласовывали шествия и пикеты, там было не до художества. Я каждый день ходил в полицию по этому поводу, там было все так серьезно. Это арт-проект, это был еще несколько лет назад, теперь все это воспринимают очень так, с осторожностью.
А вы чувствуете поддержку в Новосибирске? Много у вас сторонников?
Нет, немного. По крайней мере, там на пикет пришло человек 20.
А кого-то, кроме вас, еще допрашивали, обыскивали или какие-то репрессии были за это время?
Не, об этом ничего не известно. По-моему, нет.
То есть вы единственная жертва фактически?
Со мной не слишком жестко обошлись, не как в Москве. Но познакомились поближе с сотрудниками ФСБ.
Значит, у вас изъяли только ноутбук, а теперь его вернули, да?
Сегодня вернули, да, мне сегодня вернули ноутбук. Провели еще профилактическую беседу и все.
И вы опасаетесь, что в ноутбуке есть какие-то устройства, да?
Я не знаю, я просто написал, там, есть ли у кого-то опыт такой. Компьютер был в чужих руках, там, залить какую-нибудь, там, вредоносную программу труда не составляло. Вот. Мне вот интересно, могли ли они до такого дойти или нет. Вот, я просто написал круто, что думает по этому поводу.
Егор, вы начали рассказ того, что вы обсуждали с женой, пора ли уезжать из России. После этой истории вы пришли к какому-то выводу?
Я в течение там недели еще с другими своими друзьями, там коллегами общался, вот, и там из либеральных кругов. Очень много людей, которые, можно сказать, там сидят на чемоданах и уже серьезно подумывают, что пора уже уезжать хоть куда-нибудь. Потому что гайки будут закручиваться. Это сегодня мне и на профилактической беседе сказали сотрудники ФСБ, что будут. И, возможно, будет еще одна большая волна эмиграции.
А вы помните точную формулировку, как они вам сказали, что гайки будут закручиваться?
Вот они мне так и сказали, что контроль будет. Я думаю, что сейчас опять пойдет волна репрессий СМИ, которые еще остались недобитыми. Опять будет ужесточение законодательства о выборах со всеми вытекающими последствиями недопуска оппозиции на выборах в очередной раз. Падение экономики мы это уже сейчас ощущаем. Вот. А, соответственно, чтобы удерживать власть, нужно ужесточать эти репрессии. Чем будет ниже цена на нефть, тем чаще оппозиционеры будут попадать в такие ситуации, вот как я, или еще хуже.
О своем знакомстве с ФСБ рассказывал новосибирский политик Егор Савин. Вы слушаете программу «Итоги недели». Влиятельный журнал Foreign Policy представил ежегодный рейтинг 100 мировых мыслителей. Среди россиян, в частности, Елена Климова, журналистка из Нижнего Тагила, создательница интернет-проекта «Дети 404», помогающего подросткам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Разного рода ура-патриотические и фундаменталистские группировки требуют это сообщество закрыть, и государство на их стороне. 18 ноября в Москве был составлен протокол об административном правонарушении по новому делу Елены Климовой. Ее обвиняют в пропаганде гомосексуализма. Более того, Климовой отказано в возможности рассмотрения дела по месту жительства. Оно будет передано мировому судье в Москве. Несмотря на давление и угрозы, в Петербурге открылся 7-й международный кинофестиваль ЛГБТ-фильмов «Бок о бок». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Фестиваль идет 10 дней. Программа его разнообразна. Она включает блок игровых фильмов, среди которых фильмы «Победители и участники» Московского международного фестиваля, Каннского и Берлинского кинофестивалей, бразильский игровой фильм «Сегодня я пойду домой один», о взрослении, дружбе и первой любви и фильм «Круг. Остановление ЛГБТ-движения в Швейцарии». Очень интересен также блок документальных фильмов, куда входит лента «Мэтт Шепард. Мой друг» режиссера Мишель Хосуэ о молодом человеке, гее, убитом в 1998 году в Соединенных Штатах Америки. Его мама Джуди Шепард, потеряв сына, стала ЛГБТ-активисткой. Ей удалось добиться, чтобы в США был принят закон, защищающий ЛГБТ-сообщество. Родители Мэтта, Джуди и Деннис Шепарды – гости кинофестиваля. В этом блоке не только отдельные ленты, но и первый в России документальный сборник короткометражных фильмов «Один день из жизни». Среди участников проекта – выпускницы школы Марины Разбежкиной, Ольга Привольного, автор фильмов «Кто эти?» и «Выйди из комнаты», и Кристина Квитко, представляющая фильм «За закрытой дверью», а также известная документалистка Алина Рудницкая. Открытие фестиваля получилось радостное и торжественное. Группа провокаторов у входа не смогла его омрачить. Охрана была бдительна и незваных гостей не пропустила. Правда, к началу фестиваля появились не только гости, но и сотрудники прокуратуры Центрального района, которые вручили организатору «Бок о бок» Гуле Султановой требования на большое количество документов, подтверждающих законность мероприятий, прежде всего прокатные удостоверения фильмов.
Мы договорились о том, когда эти документы будут переданы в прокуратуру. Им поступили какие-то запросы от людей, которые, в общем, жалуются на то, что в городе происходит кинофестиваль. У нас есть все документы, мы работаем, мы всегда работали легально, всегда есть договоры с правообладателями, всегда действуем в рамках законодательства, в рамках тех новых законов, которые принимаются практически каждый месяц, чтобы создать нам как можно больше сложностей для работы. Но, тем не менее, мы соответствуем всем этим нормам закона. В принципе, мы, конечно же, ждем разных визитов. О таком визите тоже думали, и поэтому в данный момент у меня были все документы, которые подтверждали легальность показа.
По словам Гули Султановой, вместо нее в прокуратуру ходил адвокат. И сейчас между фестивалем и прокуратурой идет интенсивная переписка, уточнение списка необходимых документов, которые нужно будет предоставить уже в понедельник. Организаторы не исключают, что визит сотрудников прокуратуры – это попытка срыва фестиваля, но надеются, что она не будет успешной. Что касается гостей фестиваля, то они воспринимают события с большим энтузиазмом, говорит Владимир.
Я гость Петербурга, я приехал из Минска. Естественно, я выбирал, идти ли или не идти сюда, и пришел по собственному желанию, чтобы поддержать российское ЛГБТ-сообщество в мрачную эпоху, когда в России по целому ряду показателей закручивают гайки, в том числе ввели гомофобное законодательство. У нас, несмотря на авторитарный режим в Беларуси, к счастью, пока до такого не додумались. Надеюсь, что получится и в России вернуть ситуацию в нормальное русло. Мне интереснее всего публика, люди, возможность с кем-то увидеться, пообщаться, поговорить.
Анастасия пришла на фестиваль, несмотря на маленьких детей, оставшихся дома с папой.
Мне хотелось не пропустить это событие, то, что я считаю, что это очень важно. Ну и в меньшей степени меня интересует сегодняшний фильм, но при этом я планирую посетить, возможно, пару фильмов и дискуссий. Это уязвимая группа людей, сейчас все больше и больше как-то их загоняют за пределы публичности.
Для Анастасии очень важно сделать так, чтобы участники и гости фестиваля не были одинокими и отверженными, а наоборот, чувствовали себя включенными в культурную жизнь общества.
Сообщение Татьяны Вольцкой из Петербурга завершило программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.